Более 1600 минус 1625. Вообще-то вы, наверное, на феноменологии не видели, да?
Да, слышали.
Ну, что там может быть, да, будет, нам его не обойти, да. Крупная фигура в философии религии. Значит, а что здесь работает? Шиллера обычно принято его философию разделять на два периода. Да? Ранний Шиллер и поздний Шиллер. Какие влияния на раннего Шиллера, да, может быть, вы помните, что в других курсах, что он учился у Риттерта, у Гуссерля, да, отсюда его интерес к феноменологии. Да? Это ранний период, учился в Германии. Да? А Риттерт, кто такой Риттерт? Это Баденская школа неокантианства. Баденская школа неокантианства, для которой центральным понятием были ценности. Да? Причем как неокантианская, да, последователи Канта, они считали, что ценности априорные. Да? То есть мы уже как бы, когда свое внимание направляем на тот или иной предмет, да, уже при помощи априорных, то есть встроенного знания о ценностях мы рассматриваем этот предмет. Да? Вот эти влияния впитал в себя молодой Макс Шиллер, да? Поэтому его представление на раннем этапе, да, это как раз-таки феноменологический подход к понятию религии. Ну и для него, в общем-то, религия и мораль, они здесь как бы фактически тождественны, потому что высшее божественное царство, да, это царство ценностей для раннего Шиллера. Ну, потом мы сейчас обрисуем, да? А, вот про Канта он тоже, присоединяясь, да, к интуиции неокантианцев, говорит, что у Канта эти априорные формы слишком рационализированы, да? И отсюда, что говорит ранний Шиллер? Говорит, что действительно человек не просто гносеологический субъект и подчиняется и в своем познании, поведении логике разума. А Шиллер следует за такими мыслителями, как Августин и Паскаль. Ну, если помните, для Августина и Паскаля, да, как раз-таки центром человека, да, как живого существа, было сердце, духовный орган сердца, да? Поэтому человек не просто мыслящее существо, человек существующее, любящее существо. Вот об этом как раз и говорит ранний Шиллер, следуя, ну, скажем, как Паскаль говорил, что действительно есть не только логика, да, разума, есть своя логика сердца, по которой мы каким-то образом соотносим между собой разные ценности и выстраиваем среди всех этих многочисленных ценностей некую иерархию. Да? Они просто не хаотично, они как бы в этом царстве ценностей, да, соотносятся. Есть некая строгая иерархия, да, этих ценностей. Вот об этой же логике сердца и говорит ранний Шиллер. Он говорит, что человек – существо не мыслящее, а любящее. Ну вот что он вкладывает в понятие любви, сейчас, конечно, мы об этом скажем. Да? То есть для Шиллера существует, как для феноменолога, объективный мир ценностей. Да? Объективный мир ценностей. Не субъективный. Помните, что делает феноменология? Да? Вот эта феноменологическая редукция, да, вот эти все понятия, помните, она как бы освобождает человека от всего психологического, от всех наслоений социально-культурных, да. То есть с этой точки зрения как раз-таки Макс Шиллер говорит, что ценности не психологичные, да, это не субъективистский подход к ценности, да. Хотел я выделить такую ценность, да. Есть объективный ряд, иерархия ценностей. И это же для Шиллера божественный мир. Да? Человек лишь воспринимает их каким-то образом, да, соприкасается с ними. Они него открываются в особых актах. Он говорит, как раз-таки акт любви, то есть смотрите, что такое духовный орган сердца, да, Августин, Паскаль, это некие такие интуитивные, эмоциональные акты, да, в которых нам открываются высшие нравственные ценности. Ну, и Августин об этом говорил, его понятие озарения, да, помните, теория иллюминации Августина, да, что высшее знание дается только наиболее чистым душам, да, и это знание дается по благодати божественной, открывается, как некое озарение, иллюминация. То есть смысл здесь такой, что не через чувственный опыт, да, не через эти цепочки, скажем, ассоциативных связей человек выделяет какие-то общие идеи через там, идеи от ощущений. Нет, знание дается свыше, да, очистившим себя душам, да, и вот этот акт такой интеллектуальной любви, да, где открывается это высшее знание. Вот, собственно, и Шеллер говорит так, что в акте любви для нас как бы приоткрываются эти ценности божественные, объективно существующие. Они в этом акте любви как бы сверкают для нас. Мы их открываем или им приобщаемся к этим актам, да? То есть этим ценностям. С другой стороны, противоположно любви ненависть, да? Человек владеет ненависть, наоборот, это царство ценности для него сужается. Да, ценности либо приоткрываются, либо сужаются в актах любви и ненависти. Но когда он говорит о любви и ненависти, первично для него, да, первично, что все равно любовь. Да? Что такое ненависть? Ну, какие работы здесь, наверное, знаете, Ордар Аморес, да, формы и сущность симпатии, да, ранее Шеллер, вот, ну, вот, такие яркие работы, где об этом говорите.
Таранта, да, или Дунарда? Таранта вы назвали Родина? Вы Вером это назвали, да?
Да, Ордар Аморес – это порядок любви.
И форма
любви. А второе – сущность и форма симпатии, да. Есть там еще, но это такие самые известные. Так вот, когда он говорит, что такое ненависть вообще, да, он говорит о том, что ненависть – это некий бунт сердца против нарушения порядка любви. Ну, простой пример, да, вот действительно существует, я сейчас изображу, что из себя как бы иерархия этих ценностей, которые являются божественным миром, да, сейчас перечислю, как он видит это, описывает, да. Существует действительно истинная иерархия ценностей, духовные ценности наверху, да, религиозные еще выше, да, какие-то гедонистические ценности внизу, но если человек субъективно переставляет эти ценности местами, да, для него самыми важнейшими становятся низшие ценности, а наоборот, самые низшие как бы занимают другое место, да, то вот здесь как раз и происходит нарушение того самого объективного порядка любви. Да. И вот как раз-таки бунт сердца против нарушения этого порядка любви, да, что такое ненависть. То есть любовь всегда первична. Он говорит так, это либо то, что мы ненавидим, мы когда-то все равно любили раньше, да, вот здесь в этом смысле. Вот. И то, и другое, и любовь, и ненависть – это на самом деле объективно существующие какие-то космические силы, да, которые действуют тоже в человеке. Да. Что про любовь он еще говорит, что она не только первична по отношению к ненависти и открывает человеку вот это высшее божественное царство ценностей, но она еще первична и в гносеологическом, познавательном смысле. Да. То есть само познание можно воспринимать таким образом, когда человек на предмет, который он познает, направляет свою любящую энергию, сам этот предмет открывается ему, да, вот этому любящему взору познающему, открывается навстречу ему, да, раскрывает свою сущность, можно сказать, да, свою сущность, это все у нас тесно, это фонок. Здесь, если что, еще есть через самое относительное. навстречу любви открывается вот как бы познание, да? Познание тоже рассматривает как исходящее из любви. То есть о чем говорит Шиллер, да? Он говорит о неком эмоциональном априори, да, которое уже изначально есть у человека, и при помощи которого, да, мы и открываем себе те или иные ценности. Да, вообще, что такое любовь? Любовь – это когда мы смотрим на тот или иной предмет, это особое видение, да, которое видит в нем высшую из возможных ценностей. Да, вот другой взгляд не видит этого. Да, вот, ну, ненависть – это наоборот. Да. Вот таким образом, да, это ранний Шиллер. Что же из себя представляет, как я уже говорила, это высшее божественное царство ценностей? Несколько уровней, да, он определяет. Почему несколько уровней? Вообще, чему соответствуют эти ценности, к которым человек приобщается? Они соответствуют нашему уровню восприятия наших чувств. Да? Наши чувства тоже можно воспринять в некую иерархию наших чувств. Да, иерархия ценностей и соответствующие иерархия наших чувств, которыми, при помощи которых мы воспринимаем эти высшие ценности. Да? Ну, например, да, снизу начинается эта лесенка. Если мы говорим о чувствах как ощущениях наших, да, ниже, чем мы можем воспринимать, да, то здесь на этом уровне соответствуют гедонистические ценности. Ценности приятно, неприятно, да, в эту бинарную позицию входящую, да, которую можно распределить между этими чувствами. Приятно, неприятно. Следующая ступенечка – это ценности витальные жизненные. Витальные жизненные ценности. Это чувство защищенности, чувство стабильности, да, а позиция здесь благородная, подлая из этих ценностей. Еще выше духовные ценности. А вот к духовным ценностям он относит и этические, и эстетические, и познавательные. Здесь как бы добро-зло, да, к этическим ценностям. Эстетические, конечно, прекрасные, безобразные, да, и если мы говорим о познавательных, истинное, душное, да, вот между этими полюсами, да, как бы различные ценности. Ну, на самом деле, это еще разрабатывал Рихерт, здесь многое берет, да, Рихерт для каждой сферы культуры, да, разрабатывал свои ценности, здесь много берет, конечно, Шиллер отсюда. Выше духовных ценностей идут ценности святыни, да, и религиозные ценности. Святое, нечестивое противопоставляется, или священное, профанное, да? Что такое вот это априори эмоциональное, да? Человек сразу изначально, ему не надо объяснять, да? Он естественно понимает, что относится к священному, что относится к профанному, да, априори, да? Как бы способен это сразу воспринимать, эти ценности по рангу вот этому соотносить, да? И на вершине этой иерархии Бог стоит. Бог для раннего Шиллера фактически, с одной стороны, высшая ценность, но он же есть и источник всех этих ценностей. И фактически, вот мы будем говорить об эволюции взглядов Шиллера от раннего периода к позднему, на раннем периоде фактически ближе все-таки Шиллеру вот это понятие личного Бога абсолютно, который именно своим откровением дает возможность человеку, да, вот соприкоснуться и открыть себе эти ценности. Да? Ценности – это есть откровение Бога человеку, миру. Да? Личностный абсолют, то есть здесь Шиллер в ранний период ближе, конечно, к католической такой традиции. А в позднем периоде, где радикальная уже перестановка акцентов, я скажу, да, пока вот так. Да? Бог – это вершина. Ну и как он говорит, что личность есть, с этой точки зрения, упорядоченная структура духовных актов. который он переживает в великом движении на дионисийском пути к Богу. Да? Личность есть упорядоченная структура духовных актов, которую он переживает в великом движении на дионисийском пути к Богу. Ну вот тут слышали, тут дионисийский путь, да, в общем, вполне можем еще и Ницше вспомнить, да, его влияние на Макса Шеллера. В каком смысле здесь дионисийский путь? Да, если бы был аполлонический путь, да, то человек бы постигал высшие ценности при помощи разума, да. И такой путь был ближе бы к кантовскому пониманию, да, априори, вот чем использовался Шеллер. А раз дионисийский путь, да, значит, это действительно чувственное какое-то, эмоциональное восприятие вот этих ценностей. Да. Ну вот поэтому, с этой точки зрения, человек для раннего Шеллера, Бог – это вершина ценностного мира, и личность, да, а человек здесь способен быть проводником этих высших ценностей в наш мир, да. То есть, как принято называть, на раннем этапе для Шеллера близок теистический персонализм, да. Каждый человек – отдельная персона, личность, да, и каждый человек – это некое дитя Божие, да, который способен как бы действительно быть сотрудником Бога на земле, да, проводить в мир вот эти высшие ценности. Таким образом, да. Ну вот интересно, что он для вот этой своей иерархии, которую он написал в «Божественном мире», выделяет еще особые типы личностей, да, которые так или иначе выражают те или иные ценности, да, максимально. Ну, например, конечно, не для Ницше, для мистической, например, для витальных ценностей жизненных здесь образ героя, да, воплощает идеальный тип личности, да, который эти жизненные ценности воплощает. Для следующей ступенечки духовной — это те или иные какие-то гениальные творцы, либо художники, либо ученые, да, композиторы, да, другими словами, творческие личности, да, которые максимально проводят духовные ценности в мире людей. А на следующей ступеньке религиозные ценности — это, конечно, личность святого. Здесь он говорит, что в фигуре святого на самом деле совпадают и образы вождя, и пророка. Поэтому это господствующая модель личности, поскольку прообразом этих религиозных, да, ценностей людей выступает содержание самой идеи Бога. Да? То есть личность святого. Вот таким образом. Что здесь еще на этом раннем этапе нам важно подчеркнуть? Есть особые работы, которые очень близко касаются нашей темы. Ну и, возможно, вы уже касались на других лекциях. Работа о вечном человеке. Где как раз Шеллер говорит, что необходимо, чтобы можно было подойти к задаче построения философии религии о вечном человеке. Ну, говорит он так, что первым шагом для того, чтобы можно было говорить о построении какой-то концепции, да, философии религии, должна быть всегда феноменология, да? То есть без феноменологии, другими словами, да, другим путем построения какой-то философии религии, концепции идти невозможно. То есть первый шаг — это, как он говорит, сущностная феноменология религии вначале должна быть построена, да, разработана. И вот это как бы некий базис или основание, от которого можно оттолкнуться и дальше идти уже к построению философии религии. Вначале феноменологический анализ. Да. Вот он тоже у него состоит из трех разделов, да, трех частей сущностной феноменологии религии. Значит, что здесь оно имеет в виду? Первый раздел — сущностная онтика. Онтика — это бытие, да, божественное. Да. Ну, собственно, вот мы ее с вами обрисовали. То самое представление о высшем божественном мире, да, для Шеллера этот высший божественный мир религиозным, божественным, высшему ценностному миру. Учение об Абсолюте, первый раздел. Второй раздел. Учение о формах откровения этого Абсолюта в мире. Да? Как происходит это откровение высших ценностей, да, в мире? Кто является проводниками, да, этого откровения? Да? Либо отдельно, да, чаще всего это отдельные религиозные личности, через которых происходит это откровение, да, рассматривает и пророков, да, но здесь он тоже свою иерархию такую устраивает. И внизу этой иерархии какие-то колдуны, шаманы, потом маги уже, да, потом уже где-то пророки, да, сюда же и священник, и искупитель, и мессия на вершине этой иерархии, да. То есть как происходит откровение этих высших ценностей в мире, да? Ну, а далее, третье, учение о религиозном акте, да, сам религиозный акт, посредством которого воспринимает любой человек это откровение. Ну, здесь я отсылаю вас как раз-таки именно этот третий раздел сущностных мировых религий, да, был более всего подробно разработан Шеллером. Вот здесь я вас отсылаю все-таки к вашим другим лекциям, фенологии религии, как он описывает этот акт, да, в общем-то, там, наэма, наэзис, да, так скажем, фенология молитвы, что есть этот акт фенологический. Вот только отталкиваясь от этого, от построения сущностной фенологии религии, можно потом переходить в философию религии. Такой спор некий ведет Шеллер со многими своими предшественниками. Например, очень известное вам учение Конта, да, о трех стадиях развития человечества, да, связанных с биологической, метафизической и позитивной стадией. Да. Шеллер утверждал таким образом в споре с Контом, что на самом деле здесь никакие не стадии, да, какого-то единого процесса познания. Все эти три формы познания, они просто нацелены на разные, у них разный предмет, разная методология, да, их нельзя смешивать и сливать в какой-то единый процесс, что одна исходит из другой, да, каждая направлена на что-то свое. Например, позитивное научное знание, знание ради господства над природой, ради достижения тех или иных целей, да. Метафизическое – это знание ради образования, чисто теоретическое, да, и религиозное – знание ради спасения. У них разные предметные области и, конечно же, разные методологии. Да, там, в первом случае это какое-то рациональное знание, в другом случае это мистическое знание. Да. Они, в общем-то, не пересекаются. С другой стороны, он говорит, что на разных этапах развитие человечества, мы можем действительно видеть этапы, где то или иное знание выходит на первый план. Да? Метафизическое, например, тут античность, да? Вот там метафизическое знание на первый план. Что касается позитивного, позитивное – это вот современное, да? Эпоха, позитивное научное знание выходит на первый план, но здесь он уже прозревает, да? Шеллер – это же только самое начало 20 века. Он пророчески говорит, что не век господствовать этому научному позитивному знанию, снова потом придет другая фаза, да, и какая-то мистическая, как-то религиозная возвратятся на самом деле. Вот, пожалуй, это такие главные моменты, да, которые мы должны сказать о раннем Шеллере. Да, еще раз, человек – существо любящее, способное воспринимать высшие божественные ценности, объективно существует. Не субъективно, там у нас у каждого, да, какие-то сквозь нашу психологию, мы просто как бы воспринимаем, да, соприкасаемся, да, в этом акте любви, да, к этим высшим ценностям. И человек с этой точки зрения действительно проводник этих божественных ценностей в мир, да, такой теистический персонализм. Что касается Шеллера позднего периода, здесь как-то многое меняется. Ну, что вы хорошо знаете, поздний Шеллер – это, конечно, уже создание философской антропологии. Да? Задача философской антропологии, которую начинает, как он из двухминутной работы о положении человека в космосе, конечно, здесь она центральная. Да? Вот эту задачу он как описывает? Он говорит таким образом, что действительно нет пока не выработано единого взгляда к человеку, что естественные науки – это один подход, что метафизика, философия – другой подход к человеку, что религия – богословие. Вот нужно соединить все эти подходы, да, и дать вот единое какое-то сущностное учение о том, что же есть такое человек. Да. Ну и сразу скажу, что здесь, потом я более подробно об этом, конечно, скажу, здесь как раз-таки Шеллер, если мы говорим, это о человеке, сейчас мы скажем, как он видит человека на втором этапе, да.
Как называется работа?
Положение человека в космосе. Я надеюсь, что философская антропология у вас тоже была?
Да, я там добавил.
Вы это должны... У нас такой соединяющий дискурс, немножко феноменологию вспоминаем, это ранний Шеллер. Поздний Шеллер, вспоминание философской антропологии. Мы здесь все сводим еще воедино, выводим как единую тенденцию и говорим о том, что нам важно, нашим. Да? Мы должны что-то вспоминать. Да? Так вот, если мы говорим о Боге абсолютно, да, о человеке, то здесь Шеллер, пожалуй, переходит на пантеистические позиции. С точки зрения теистического персонализма, да, на раннем этапе все-таки у него теистическое представление, да, которое характерно для христианской такой ортодоксальной традиции, а здесь переход наоборот на пантеистическое. Да. Здесь уже не личный Бог для него, он называет абсолют или божественное просущим бытием. Да. И речь идет о становлении этого просущего бытия, опять-таки, вместе с человеком, или даже через человека. Да? Здесь на этом позднем этапе он говорит, что вот ему ближе, опять-таки, и Спинозе, и Гегель, мы об этом обо всем с вами уже говорили, да, пантеистический мотив. Разочаровывается он, да, вот в концепции теистического Бога. Да? И здесь, кстати, влияние того же Ницше, вслед за Ницше, он тоже говорит, что Бог умер. Да, Бог умер, человек может надеяться только на себя. Здесь не такой пессимистический взгляд, конечно, как у Ницше, да, Бог умер, только остался один человек. Да, нет. Да. А здесь такой конструктивный момент этого тезиса «Бог умер», да, теперь как раз-таки вот это просущее божественное бытие и становится через человека. То есть от человека в первую очередь и зависит становление этого просущего бытия, в первую очередь. То есть вот он остается здесь этим проводником, но уже как бы он не надеется на этого Бога. Наоборот, бытие этого божественного зависит от человека. Да, таким образом, перестановка акцентов. И вот мы с вами, чтобы вы там не запутались совсем, только что говорили о Берксоне, да, просто немножко вспомним, и здесь вот как бы сравним. Смотрите, с Берксоном мы говорили с вами, тоже этапы разные мы выделяем, поздний Берксон, раннего, среднего периода. Вот этап творческой эволюции, это можно сказать ранний Берксон или Берксон срединного, да, фазы развития своего. И поздний Берксон – это вот, два источника морали и религии. И помните, там я говорила, что наоборот, на этапе творческой эволюции Берксона мы можем увидеть еще такие пантеистические, да, настроения, взгляды на связь мира и Бога абсолютного начала. Помните, там платиновские такие моменты, связанные с эманацией, да, вот этого божественного мира. Это творческая эволюция. А в конце, как раз-таки, наоборот, на этапе уже два источника морали и религии, здесь все ближе для него понятие абсолюта к личному божеству, да, с которым вот эти мистики, святые непосредственно вступают в связь, да, помните. И вот эту энергию любви передают остальным. Вот. Там эволюция, наоборот, от пантеистических, да, концепций к теистической. У Шеллера, да, наоборот, раньше теистический бог, а поздний Шеллер такие пантеистические настроения. Что говорит о человеке? Кто говорит о человеке? Кто помнит французской антропологии Шеллера? Два полюса выделяет Шеллер, да, в человеческом бытии. Помните, да? С одной стороны, человек тесно связан со всем животным миром, со всем животным царством, да? И поэтому один из полюсов, который, конечно, Шеллер описывает достаточно подробно тоже, это животный порыв. Это инстинктивное, вот это низшее начало, да, которое связывает нас со всем животным миром. И здесь даже, он говорит, я и с Дарвином в каком-то смысле согласен, но только до какого-то предела. Да? Но с другой стороны, вторая полярность, которую мы видим в человеке, это дух. Да? Это, конечно, дух. То есть полярность животного порыва и духа. Или начало витального, жизненного, да, и высшего духовного. И вот как раз-таки, когда он доходит до второй полярности духа, здесь мы, конечно, с Дарвином никак-то, то есть дух никак на некое высшее начало, он никак не исходит из животного. Это что-то совершенно противоположное, да. И вот с этим понятием, я сейчас напомню вам, что входит вот в это понятие духа. Как раз таки, можете себе зафиксировать, когда он описывает, что же есть дух, и что невыводимо с животного начала. Вот само присутствие этого духа в человеке, как раз таки Шеллер наводит вот на эти термины, которые потом настолько прочно вошли уже в философию, теологию 20 века. Теономность изначального человеческого существа. Теономность как богосоотнесенность по природе своей, да, изначально человек соотнесен каким-то образом. Теономность, богосоотнесенность, да. Ну, в чем этот дух проявляется? Помнит кто-нибудь? Ну, во-первых, он говорит, ты первое, что он описывает, три момента, да, бескорыстная любовь. Животное действует только в согласии с инстинктами, с какими-то своими полезными прагматическими установками для выживания, да, а человек способен, да, вот как бы поверх этих установок, да, инстинктивных, жертвовать чем-то, да, вот это бескорыстная любовь, это уже признак, один из первых признаков духа. Второй признак духа – идеация. Ну, об этом говорили, да, все и немецкие классики, там большая традиция. То есть человек способен усматривать сущности. Да, сущности. Не только для человека, да. Да.
А как?
Идеация, способность Нет. идеации, усматривать сущности, да, идеи, другие способы, сущности. И третье. Способность духа, ну, надеюсь, помните, уж они, наверное, столько говорили, тоже термин, который вводит Шеллер, да, и который прочно входит вот в арсенал таких понятий уже философии теологии 20 века. Открытость человеческого существа, помните, да, что это такое, открытость человеческого существа. Почему открытость? Он сравнивает опять-таки с животным, да, человек, в отличие от животного, да, животное существует как он в закрытом мире. То есть он говорит, вот некий круг, за которым животному никак не выйти, и оно только внутри этого круга может передвигаться. И этот круг очерчивает как раз-таки его природу, его инстинкты, да, вот оно не может выйти за рамки этих инстинктивного поведения, но он ходит по этому кругу или внутри него. Человек может подняться над инстинктами, как он такое высказывание у него есть. Человек есть протестант жизни, помните, да? Протестант жизни. Почему? Потому что он способен в определенный момент сказать «нет», да, свой протест против вот этих низших инстинктов. Да? Вот человек как раз способен выйти за границы своей собственной природы. что мы делаем, да, он выходит за границы. Поэтому открытость, человек не закрыт в своей природе. Он выходит за границы, он строит и сам свой мир второй, да, и живет в этом мире, да. Вот в этом открытость, да. Открытость, богосоотнесенность, да, вот, человеческого существа, да, или теономность. Вот, вот как бы, признаки именно духовного начала человека. Что еще нужно сразу сказать об этих двух началах, двух порах, да? Ну вот мы уже заметили, что поздний Шиллер, он как бы немножко более пессимистичен, что ли, да? А ранний Шиллер говорил, что высшие ценности, божественные ценности идут как бы человеку сверху вниз. То есть это энергия божественная, да, которая действительно идет через откровение человеку, она что-то значила, имела силу какую-то, да, для него Шиллера. Вот поздний Шиллер здесь, скорее всего, под влиянием Фрейда. Говорит уже о том, ну, вы знаете, конструкцию, конечно, сейчас, что вот этот жизненный порыв, он хотя слепой, да, он слеп, он не знает, куда двигаться, да, он не видит ценности, цели каких-то, да, но он очень мощный изначально, да, вот как-то содержит в себе силу и энергию. А вот как раз-таки поздний Шиллер говорит, что сам дух, в отличие от раннего Шиллера, он сам по себе слаб, никакой энергии он не имеет, да. Поэтому какой выход в данном случае? Да? То есть дух должен как бы сверху накладываться на эту мощную энергию, да, жизни, жизненного начала, и оформлять ее, да, другого не дано. То есть дух должен как бы давать этой жизненной энергии цели какие-то, высшие устремления, формы, именно в этом смысле оформлять. Потому что своей энергии нет. Да? И вот здесь, конечно, вспоминаем фрейдовскую сублимацию. Вот только таким путем, да, вот эта низшая энергия может как бы притворяться в высшую. Да? Дух дает цели, дает ценности этой низшей энергии, как бы ее зовет за собой, да, и возвышает. Вот возвышение какой-то темной энергии. И вот таким образом эти два начала должны взаимопроникать друг в друга, да. Дух берет таким образом энергию жизни, да, а вот эта жизнь, которая сама по себе слепая, хаотична, да, просто, она действительно возвышается и просветляется. Собственно, именно в этом и состоит весь процесс становления мира и самого этого красущего бытия, да, просветление низшего начала, взаимопроникновение этих двух начал по-другому. Вот здесь нужно такой момент сказать, что когда Шиллер говорит о двух этих полярностях в человеке, он сразу подчеркивает, что связь между ними только причинно-каузальная. То есть что это значит? Внешняя, механическая. Да? Вот связь, как я сейчас ее очертила, раскрыла. Да? Никакой онтологической внутренней глубинной связи между этими двумя полюсами нет.
Конечно, каузальная причина.
Каузально, да?
Просто
динамически каузально.
Динамически,
да? То есть внешне. Смотрите, с чем здесь можно сразу сравнить, вот. Да, опять-таки, чтобы вам было понятно, что может быть онтологической связью этих двух моментов. Вот если вспомните, опять-таки, Бергсона и его этот жизненный порыв, который везде проникал, да, у Бергсона ведь тоже биологизм, да, в его концепции. Ну, помните, да, вот этот жизненный порыв, который как бы проникает сквозь материю, да, новые формы какие-то творческие, эволюции. Здесь тоже мы видим биологию, тоже порыв, да, жизненный. Но изнутри Бергсон об этом всегда говорит, да, он как бы нанизывается, изнутри его пронизывает дух изначально, потому что творческая эволюция, как раз-таки, ее основа духовна, да, Вот, поэтому здесь соединены как раз таки у Бергсона. Вообще, если помните, Бергсон как раз под влиянием такого французского спиритуализма строил свою концепцию. Да? Дух у него первичен. И поэтому этот жизненный порыв изнутри этот дух пронизывает и направляет. Вот здесь соединение не внешнее, да? Не каузально-динамическое, а пронизывает у него внутри. Здесь может быть антологическое соединение. У Шиллера нет этого, да, они могут лишь как-то взаимодействовать. И взаимодействовать вот таким путем, вот я сейчас объясню. Да? Вот, поэтому он и говорит, что на самом деле Бог умер, да, просущее бытие, да, это некое абсолютное, которое не имеет каких-то характеристик личностного Бога, да, от этого мы должны отказаться. Значит, что он говорит, кстати, о религии, да, здесь вот мой вопрос сейчас, потому что к нашей теме заканчивается. Значит, как возникает религия, а потом я закончу вот этим просущим бытием и связанным с человеком, да. Как возникает религия? Мы уже не единожды с вами говорили, да, как разные мыслители, там, страха, не страха, или там, здесь несколько свой подход говорит к рождению религиозных представлений именно Шиллер. Это тоже вот положение человека в космосе, там, последний главы. Значит, когда человек однажды выделяется из всей природы, да, вот познает в себе дух, да, и отчетливо говорит себе, что он действительно не связан полностью с этой природой, в нем что-то есть другое, да.
Это в какой работе он говорит?
Положение человека в космосе. Он выделяет себя из природы, делает ее своим предметом, как бы озирается в трепете и вопрошает, где же я нахожусь сам, каково же мое место, да? Он больше не может сказать, я часть мира, я в нем замкнут, да? Вот он почувствовал, что его дух это что-то совсем иное, чем природа. И дальше Шиллер говорит, чтобы ему, когда он выделил себя из природы, не упасть в ничто, да, вот он не находит своего места. Где же мое место? Да, вот где же мое место, где же я там, да? Чтобы ему не упасть в ничто, вот для этого, да, и возникает религия. Да? Религия это как раз-таки спасение человека, да, чтобы он не растворился в этом ничто. Да? Преодоление этого нигилизма в форме спасения, да, то, что мы называем религией. Ну и дальше он пишет тоже какую-то свою схему развития религиозных представлений. Очень коротко, но что-то он говорит. Да? Первоначально она являлась групповой, народной религией. Лишь позже, вместе с возникновением государства, повторяет ту же мысль, помните, неоднократно говорили, Фейербах, Энгельс, да, становится религией, имеющей личного основателя. Да? А далее, когда он говорит, возникают уже более высокие религии, монотеистические религии, да, возникает несколько идей об отношении человека к высшему основанию вещей. И вот различные из этих идей, он здесь разбирает немножко, повторяет. Ну, например, то, что свойственно для ветхозаветной мысли, да, либо человек заключает союз с Богом, да, после того, как Бог избирает тот или иной народ, да, либо другой концепт, человек считает себя рабом Божиим. Да, но здесь вот он уже во след Канту, Фихте говорит так. Человек раб Божий, униженный, хитро простирающийся перед Богом, ища подвигнуть его просьбами, угрозами или магическими средствами. Да? Помните, мы говорили критика Канта и Фихте этого эдемонизма, да, возможно. Но затем эти идеи о связи Бога и человека в своем высшем воплощении предстают так, да, человек есть верный слуга верховного суверенного господина, а еще выше, да, это в Новом Завете, да, отношение к Богу Отцу, опосредованным единосущным сыном, да, вот это Богу-сыновные отношения. Но здесь же Шиллер сразу перебрал вот эти все возможные отношения Бога и человека, как они развиваются, да, религиозным представлением, говорит, ну, теперь, все идеи
должны уже отклонить наше философское рассмотрение. Да? Ну вот еще раз я сказала, что действительно теистическую предпосылку он уже отвергает. Да? Вот этот пессимизм во взгляде на мир, на человека, да, и по идее Бог умер, да, и приходит он к тому, что вот это просущее бытие или основа всего непосредственно постигает и осуществляет себя в самом человеке. Да. Вот как раз таки помните, я говорила, весь процесс развития мира и состоит, да, в том, что вот Дух как бы накладывается на этот жизненный порыв, да, и вот как-то оформляет его, они взаимопроникают, да. Вот, собственно, где этот дух как раз изначально встречается? В самом человеке, да, поэтому здесь важность человека, да, значение, особое значение человека в восстановлении высшего абсолютного красущего бытия, да. Или первосущее постигает себя самого именно в человеке. Да? Ну, здесь уже человек не просто сын Божий, да, вот действительно соратник такой, да, вот именно в нем осуществляется, становится красущее бытие. Вот он и говорит, что эти две полярности в самом первосущем бытие тоже присутствуют. Ему нужно еще преодолеть, да, вот это напряжение этих полярностей, чтобы прийти опять-таки к высшему такому гармоничному состоянию, полного удовлетворения, конечно, всего. Ну, видим здесь знакомые вот эти мотивы, да, и Лейбниц, и Шеллинговский. Я думаю, что вы это что узнаете, и сам Шеллер здесь и пишет, да, что ему здесь на данном периоде ближе Спиноза, ближе, чем какое-то теистическое представление о Боге.
Какое теистическое?
Теистическое.
А, теистическое.
Теистическое. Да, то, что ему было близко на первом этапе. Ну, теистический Бог, надмирный, да, личный, ну, обычная наша классическая концепция. Ну вот, пожалуй, да, самое, чуть ли не самое главное, да? Сущность антропологического поворота, которую как раз-таки вот четко формулирует Шеллер, да, в своих работах. Как он описывает это? Сущность антропологического поворота, которую потом эту мысль подхватывают очень многие, и вообще говоря, даже крупнейшие теологи 20 века уже прислушивались. После Канта метафизика может быть только метаантропологической, а не космологической. Да? Ну, то есть смысл такой, смысл вообще антропологического поворота, что если мы, не мы, а вот, скажем, мыслители крупнейшие раньше, да, вот классические времена и много времени метафизики, как начинали строить, да, свое построение своей системы. Вначале, да, Бог, высшее абсолютное бытие, что оно из себя представляет. Потом от Бога постепенно шли к миру, да. Потом только, что есть человек, потому что человек есть часть этого мира, который сотворен Богом, да. Ну, конечно, человек как-то связан с Богом, но вот ход мысли был именно такой, да. Теперь, вот как он говорил, Кант хорошо нам показал, что весь мир, да, как мы его видим, как мы его понимаем, есть некий, надеюсь, вы поймете это, противочлен самого человека и его сознания. Да? Понимаете, о чем речь идет, вот эти априорные структуры, и как мы постигаем этот мир явлений, да? То есть этот мир явлений, как мы его постигаем, зависит от нашего сознания, от этих форм нашего сознания, структур нашего сознания. Именно таким мы мир постигаем. Поэтому нельзя теперь размышлять о мире вообще, да, потому что мир вообще есть противочлен по отношению к самому человеку и его сознанию. Да? И поэтому путь теперь только один, да, идти можно только от самого человека и к миру, и к Богу, как высшей основе этого мира. Да, вот здесь как раз-таки Шиллинга, да, об этом четко говорит, да? Весь предметный мир и его бытийные формы являются не бытием в себе, а вот противочленом или и вырезом из бытия человеческого. Да? Поэтому тот мир, о котором мы можем говорить, да, вначале мы должны понять, вот опять он возвращается к задаче своей философской психологии. Первый шаг, мы должны понять, в чем сущность самого человека, да? Потом уже, когда мы изучим, да, при помощи вот философской антропологии, в чем сущность самого человека, от образа человека мы можем сделать заключение относительно подлинных атрибутов высшей основы всех вещей. Ну, высшая основа всех вещей – это, естественно, Бог. Но у него там есть, я так два слова скажу, такое своеобразное тоже доказательство бытия Божия, трансцендентальное, можно уже так сказать, в отличие от всех тех, которые вы хорошо знаете, трансцендентальное доказательство бытия Божия. Если так на пальцах, оно заключается к тому, что Бог есть, потому что на самом деле, если есть воспринимающий дух, который воспринимает какие-то высшие ценности, да, вот при помощи два любви, да, то невозможно его представить, да, не в соотнесенности вот с этим высшим божественным духом, как источником этих ценностей. То есть, другими словами, зачем человек, наделен этой способностью любви, да, открывать себе какие-то высшие ценности, если нету, да, того источника высших ценностей, высшего ценности, да, высшей ценности или Бога, да, вот такое своеобразное, да, доказательство тоже бытия Бога. Здесь опять-таки оно идет через непосредственную связь Бога и человека, да, как воспринимающего духа и источника этих ценностей. Опять-таки основано оно вот на понятии этой теономности или богосоотнесенности. Да, соотнесенности человека как духа, да, с Богом. Вот. Вот так вот. Да, разве можем мы отделить порядок ценностей, существующих как божественные, от человеческого осознания этого порядка? Мы должны это признать бессмыслицей, самостоятельность существования этого порядка ценностей без существования человеческого любящего духа как его субъекта. Ну, это ближе уже к цитате. Вот, пожалуй,
так. Он отрицает его личность, оттуда и субъект. То он отрицает личность Бога, вы говорите, да, оттуда и субъект, любящий.
Не, ну здесь более точно, вот как я сказала, да, от изучение образа Божьего, образа человеческого, мы можем, вот смотрите, сделать заключение относительно подлинных атрибутов высшей основы всех вещей. Здесь он не говорит, конечно, о Боге как личности. Высшей основы всех вещей, относительно атрибутов высшей основы всех вещей. Да? В этом смысле он говорит об этом доказательстве. В этом смысле уже не лично Бог. Вот что разбило здесь, вот еще раз. Мы должны признать бессмыслицей самостоятельность существования этого порядка ценностей божественного без существования человеческого любящего духа. Человеческий любящий дух-то есть, но божественный дух, он здесь называет высший божественный порядок ценностей. Да? Ну, эти души сливаются с религией.